Всем привет!
Привет! Привет! Странный формат. Да, ну что, как это? Будем пробовать. Да, Максим Курников, Ирина Баблоян.
Ирина Баблоян, да, мы сегодня не выходили в утренний эфир, потому что сегодня был год Breakfast Show, и мы пропускали вперед дорогих коллег, которые сегодня делали утренний эфир. Мы, соответственно, восполняем немножко свои долги, и сегодня все-таки выходим в эфир, но в другом формате, в программе, как программа называется?
Слух и эхо.
Да. И правильно делаете, да.
Правильно.
Кстати говоря, в приложении эхо мы как раз сразу после московских старостей, если те, кто слушает эхо, помнят этот формат, представьте себе, да, московские старости, а после нас будут новости, кстати говоря. У нас новости читают и Стас Крючков, и Оля Бычкова, и кто только не читает. В общем, дорогие друзья, да, скачивайте приложение «Эхо» и слушайте на сайте.
А завтра мы будем в утреннем эфире, и послезавтра будем в утреннем эфире,
всё как обычно.
Да, наших коллег поздравляем с годом их очень, я предполагаю, сложной работы.
Слушай, у меня получается примерно год, как я пришел в первый раз в Бильд.
Вот, я, да, вот раз, мы видим
я,
у тебя...
Я только что, да, из эфира с канала Бильд на русском. Если вы еще не смотрели, то, пожалуйста, у нас там сегодня был Руслан Левиев, с которым мы очень подробно говорили о том, что там на фронтах, так сказать, происходит.
У меня очень красивая реклама какая-то включилась сзади. Я предполагаю, что я сейчас просто выключу все.
Нет, почему? Все
да? Пусть да. будет. Ну очень ладно, пусть хорошо. Будет. Хорошо.
Ну что, давайте. Это формат, в котором мы отвечаем на ваши вопросы и, соответственно, начинаем это делать. Ну что, Татьяна, я с тебя спрашиваю, что у Иры с рукой? Я могу ответить. Бандитская пуля.
Ты знаешь, наверное, может быть, ну, то есть я сейчас не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что я немного болею, и, возможно, даже меня не будет на части каких-то эфиров попозже. Завтра я буду, и послезавтра я точно буду. Вот. Но я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Вот. Вот так вот отвечу. Так что все нормально, не переживай. Все
Ольга Мимино спрашивает, будет ли перекличка. Завтра перекличка, дорогие друзья. Но
дождитесь Ольга, завтрашнего утра.
Мы отмечаем, что Воронеж с нами, и мы тоже с Воронежем. Так, дальше поехали. Так, тут говорят, фига себе, экранчик у Ирины. Это прекрасно. Очень любят нас, но Быков в эфире посмотрит позже. Светлана, это не проблема. Вот.
Дмитрию Львовичу уступаем.
Хоть одним глазом смотрит меня, спрашивает меня Сергей Орленко. Дорогой Сергей, я смотрел футбол за этот год, ну, это начиная с 24 февраля, только трижды, наверное, это был чемпионат мира. Ну, финал я посмотрел, какой-то один групповой матч и какой-то один из матчей плей-офф. Ну, что вам сказать, не те ощущения. Вот, прям совсем. Ну, вот три матча посмотрел. Перестал, по большому счету, следить за спортом каким-то...
Ну, три матча – это уже неплохо. Я помню, как в какой-то момент ты говорил, что ты ни один матч к этому моменту еще не посмотрел.
Ну, да, только во время чемпионата мира чуть-чуть.
Ну, может, постепенно, да, войдешь в ритм футбольный.
Пока не тянет. Спрашивает вас Вон Ли Дэнди, Ира, будете ли вы на RTVI и на судах Яшина?
Я была в Москве, сейчас я уже не нахожусь в России, я была в Москве неделю, мы записали два выпуска, кстати, на RTVI, но как раз из-за того, что я болею, я еще пару выпусков пропустила, вот, но периодически, как смогу, я, как получается, выхожу, вот, но буду, да. Дождитесь, в какой-то момент в каком-нибудь эфире я там появлюсь. Это я напомню, что мы с Михаилом Шептуном делаем программу «Хроники», вот.
Об алкоголиках?
Конечно, конечно. У нас, кстати, была очень классная программа. Очень классная программа у нас была про бренды и торговые центры. Вот я видела, у Пивоварова вышла вчера. Тоже у Саши Сулим делала, по-моему, большой репортаж. Вот. А мы делали интервью. Ну, в общем, очень классная программа вышла. Так что зайдите, посмотрите. Очень интересно про то, как пустуют, умирают торговые центры, как в регионах, наоборот, строятся торговые центры сейчас, потому что там растущий рынок российских дизайнеров появляется. Вот. Ну, в общем, да, зайдите, посмотрите. Действительно, очень интересная программа получилась. Я даже сама не ожидала.
Андрей Тихомиров спрашивает. Ира, почему вас не убедил АВ в правильности издания журналов?
Вы знаете, в чем? Он меня не убедил в том, что там отсутствует конфликт интересов. Просто Венедиктов давил на то, что этот штаб по наблюдению за выборами не собянинский, и ровно потому, что он не собянинский, там нет конфликта интересов. А я считаю, что как раз конфликт интересов существует, потому что этот штаб не собянинский, это общий штаб был, и ровно в этом и существует конфликт интересов, когда ты делаешь для, ну, вместе совместно с мэрией какой-то проект, да, и ты участвуешь, ну, то есть ты как возглавляешь штаб, да, в который входят в том числе и Собянин. Ну, вот, как, мне кажется, тут все очевидно, вы уж меня извините, но тут, мне кажется, конфликт интересов налицо. Как раз был бы штаб собянинский, никакого конфликта интересов бы не было. Вот поэтому меня Венедиктов не убедил. Не убедил совсем. Вот, извините. Но я его люблю.
Что тут? Наталья Васильева спрашивает меня: Максим, сильно скучаете по Москве? Нет, Наталья, честно вам признаюсь, не сильно. Дальше. Привет, ведущий. Ну, просто Москва не самый мой...
Не родной тебе город.
Не самый родной, скажем так. Родной, но не самый. Дальше. Что подготовит Кузнецов и нагонит ли он этот предыдущий день? Спрашивает вредная старуха. Вы знаете, дорогая вредная старуха, вообще мне кажется,
будут новости для меня. Ну.
Что вот эти два дня, которые у нас... Два дня, которые у нас будут, они будут наиболее интересные за все время, вообще за все время наших утренних разворотов. По крайней мере, я вижу, что делает продюсер, я вижу, что там готовится, я вижу, что мы готовим с Алексеем Кузнецовым. Мы с ним прямо придумали прям огонь-огонь. Поэтому
я как
прям...
всегда не знаю, если что.
Честно.
Для меня это, как всегда, сюрприз.
Завтра и послезавтра обязательно включайте, это прямо вот 100%. Дальше. Скажите, пожалуйста, известно ли что-то о судьбе Егора Жукова, ставшем известным после протеста 2019 года? Я отдаю тебе, Ирина, слово. Здесь экскурсии студентов, я пока чуть-чуть уберу звук. Вот, да. А ты, соответственно,
рассказываешь. Их в кадр?
Последний нет, вопрос хочешь... я тебе дам.
А ты в кадр не хочешь их? Пусть они, да, помашут ручкой.
Нет, ну
пусть
хотите, я покажу.
Живой эфир.
If you don't
живой
mind,
эфир,
I will
конечно.
Show to the audience in Russia how you are.
Yeah. Какая прелесть. Yeah. Да, хорошо. А по поводу Егора Жукова, единственное, что я знаю, что он находится в Москве дома с родителями. Все, я больше ничего про Егора Жукова не знаю, к сожалению. Вот. Но у меня есть знакомые, которые с ним в очень хороших отношениях, и все говорят, что у Егора все, в принципе, нормально. Просто вот, ну, слушайте, давайте уважать решение человека, что вот сейчас он не хочет публично никак появляться, поэтому давайте уважать его выбор. Так, ну что же, Максим, Ирина, ура, ура. Я, извините, просто на iPad смотрю, он у меня перед
глазами. Тебя тут спрашивают, в регионах, да? На гробовые строят торговые центры, что ли? Откуда там деньги на торговые?
Но я не углублялась в откуда деньги. Но вот, например, есть же компания огромная. Ну, я не знаю, на что именно строят торговые центры. Я предполагаю, что какие-то там тендеры проходят, да, которые выигрывают, и, разумеется, определенные люди, как обычно это происходит. Заранее известно, кто должен выиграть тендер. Я просто знаю, что очень много денег сейчас будут Арабские Эмираты вкладывать. Потому что компании типа Inditex, крупные, которые... пол торгового центра занимали своими магазинами. Сейчас, поскольку Inditex ушел из России, Inditex – это, как вы понимаете, Бершка, Зара, Массимо Дутти, ну, то есть вот весь вот этот рынок, они их замещают новыми брендами. Вот, говорят, что это будет... Ну, то есть сначала говорили, что это будет то же самое, но вроде как это будет уже не то же самое, а другие бренды. Ну, посмотрим, они очень много денег принесут сейчас в Россию, вот именно Арабские Эмираты. И что касается рынка одежды, да, аксессуаров и так далее. Но не то чтобы просто... Вы знаете, я поскольку интервью делала, не то чтобы, честно говоря, меня это заботит сейчас, потому что, мне кажется, это не главная проблема в России уж точно. Вот. Так, по Оренбургу.
Следующий вопрос тебе,
Ир. Скучаете, Максим? Вот тебе, подожди, тебе.
Нет, подожди, я попозже чуть-чуть отвечу, как раз когда студенты отсюда выйдут.
Хорошо.
Я тебе еще вопрос задам, очень хороший, он повторяется несколько раз. Оскар выпал на следующий день после утренней смены. А какова была ваша реакция на Оскар Навального? Какая у тебя была реакция, Ир?
Я очень обрадовалась, потому что... Мне кажется, напоминание об Алексее Навальном в любом виде абсолютно очень важно. Вот, и мы стараемся говорить о нем так часто, как получается. Я, как вы знаете, даже в свой телеграм-канал иногда перепощиваю посты, чего я, в принципе, не делаю, потому что я очень плохо веду свой телеграм-канал, я тут каюсь, и мне лень, и меня раздражает, что все постят одно и то же, вот. Но когда выходят какие-то важные вещи от Алексея Навального, я тоже пытаюсь это публиковать, просто мне кажется, что это очень важно, и важно на весь мир, важно напоминать о том, что он сидит незаконно в тюрьме, о том, что его там убивают, и любое вообще упоминание Алексея, вот, пусть это будет церемония там, награждения, пусть это будут там, иностранные медиа, да, но тем более Оскар. Оскар — это то, что смотрит, ну, весь мир наблюдает за этим. Но это очень важно, и, честно говоря, я ужасно разозлилась, когда видела какую-то критику, что там Юлия Навальная в каком-то не том платье, Юлия Навальная сказала что-то там, но не сказала о войне в Украине, Юлия Навальная то, там, значит, Даша в каком-то тоже не таком платье, значит, как-то они все так не так выглядели. Меня, честно говоря, это так злит, потому что эта семья просто какая-то героическая абсолютно, Юля героическая абсолютно, Даша и простите, я не помню, как зовут
Захар.
Сына. Захар, точно, и Захар, да, это просто феерическая семья, и мне кажется, их чем-то упрекать в том, что Юля что-то не сказала. Она, разумеется, говорила своему мужу, о чем она еще должна была говорить. Вот, и выглядели они прекрасно. И, в общем, да, нет, все, мне кажется, все вот эти вот какие-то негативные комментарии в их адрес, они абсолютно не, ну, они вообще ничтожны, и мне даже кажется, не стоит обращать на это внимание. Я очень обрадовалась, я, честно говоря, фильм не смотрела, но...
Но осуждаю.
Может быть, когда-нибудь посмотрю. Нет, почему осуждаю? Слушайте, ну понятно, да. Я очень
обрадовалась.
Очень обрадовалась. Да. Ну, наверное, я не смотрела, да,
нет,
но
я
обрадовалась, что получил Оскар. Просто даже если фильм, понимаешь, даже если фильм отвратительный, но этот фильм об Алексее Навальном. А об Алексее Навальном нужно говорить. Вот просто каждый день.
Окей, вот. Давай дальше тогда пойдем. Смотри, меня тут спрашивают, почему бы мне на Бильд не позвать Марию Певчих, и как вам обоим ее назначение. Знаете, звал, не шла. Попробуем.
Попробуй еще.
Нам не трудно позвать, мы позовем еще раз. Как вам ее назначение? Ну, мы как-то в эфире уже об этом, кажется, говорили. Посмотрим, что, ну, как бы их, это внутреннее дело ФБК, что называется, ее назначение. Ты что-то добавишь?
Да. Нет, абсолютно. Но, честно говоря, я не думаю, что там что-то сильно изменится.
Посмотрим.
Вот. И как я поняла, Леонид Волков оттуда же не ушел. Он просто ушел с должности.
Он продолжил.
Ну, вот, так что я думаю, что там ничего, честно говоря, ничего не изменится. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Окей. Будем наблюдать, как говорит один наш знакомый.
Сергей Орленко спрашивает: Максим, какой город Германии больше всего нравится? Из тех, что я видел, наверное, пока Гамбург. Ну, хотя нет, больше всего нравится, и Берлин тоже. Знаете, как-то сначала Берлин я не воспринимал вообще как какую-то географическую точку, потому что здесь оказался, но головой был не здесь. Но Берлин вообще тоже хороший город очень. И дальше. Про Оскар я уже спросил. Смотрел ли я интервью Марии Певчих, а не Мангайт? Нет, к сожалению. Ты не смотрела?
Я смотрела.
Как впечатление?
Я смотрела, Мария ничего не сказала, к сожалению. Вот. Ну, Анна задавала ей вопросы, спрашивала там про Леонида. Понятно, знаешь, что ты отвечаешь за другого человека. Это, в принципе, довольно странно, хотя от нас часто тоже требуют, знаешь, за кого-то что-то там ответить, кому-то что-то передать. Вот. Но она там просто на все ответы говорила, там, на все вопросы говорила, ну, вы скоро узнаете. Ну, собственно, все. Ничего такого. И в очередной раз сказала, что Алексей Венедиктов там где-то что-то наврал. Вот. Ну, пусть сами разбираются, честно говоря.
А когда это интервью было?
Несколько дней назад.
О, ничего себе.
Да, это было несколько дней назад.
Оказывается, видишь, оказывается, куда-то ходят, отвечают что-то.
Ну, не к нам с тобой.
А, ну, то есть не отвечают, по крайней мере, судя из того, что...
Не отвечают, но ходят.
Но ходят, да. Окей, дальше поехали. Планирую ли я продолжать свои документальные проекты типа «Голода»? Вы знаете, да, кое-над какими проектами начал даже уже работать, но пока анонсировать их рано. Пока главное, над чем я работаю, это проект вот «Эхо». Подпишитесь на канал «Эхо Новости», подпишитесь на канал «Эхо FM» в Телеграме. Обязательно подпишитесь, скачайте приложение, пользуйтесь сайтом. А вот другой проект, над которым я работаю, это «Бильд на русском». «Бильд на русском», там вот скоро будет 200 тысяч подписчиков. Помогите их набрать как можно скорее. Это всегда, вот, когда круглые цифры, как, такое ощущение, что замедляется.
200 тысяч уже будет?
За год, представляешь, всего. С нуля, очень абсолютно. Круто. Это очень-очень-очень приятно, да. Дальше поехали. Максим и Ирина, почему во время московского разворота нет разворотовской музыки, как в вашем? Ну, в нашем есть наше, а уж там уж, извините.
Ну, да. Послушайте, у девочек, девочки в таком составе
и не работали, вели
утренние,
да,
разворот на «Эхо Москвы». У них нет собственных заставок, у них нет собственной музыки. А у нас Максим играет, да, музыка, которая у нас играла.
Ирина Левин, ничего себе, почти тезка Ирины Левиной, которая
твоей бывшей соведущей.
Была моя соведущая, была шеф-редактором на «Эхе Москвы» в Оренбурге, когда я уехал. Она говорит, что очень благородно согласится сегодня не работать утреннюю программу, но все равно нас будет не хватать сегодня на мероприятии в праздничном Вильнюсе, на которое она как раз сейчас идет. Ирина, обязательно передайте привет нашим коллегам.
От нас, да, большой привет.
Да. Дальше. А по Оренбургу, Уфе, Казахстану. Скучаю, Рашид. Конечно, иногда скучаю. Дальше поехали. Украину. Приезжает. Ну, тут просто не вопрос. Ребят, вы следите за эфирами других коллег, покинувших Россию. «Дождя», «Новой газеты», «Популярной политики» и других. Ирин, следишь?
Вы знаете, я смотрю... когда какой-то, ну, я вижу какого-то человека, кого мне интересно послушать, и, ну, смотрю «Бильд» на русском все время, Максим смотрю, смотрю периодически «Инсайдер» и телеканал «Дождь» периодически смотрю. Вот, больше, наверное, ничего не смотрю. И иногда «Брекфаст-шоу» смотрю, когда тоже кто-то, кто мне очень нужен. Просто я стараюсь спать в это время, когда у нас нет утреннего эфира.
Дальше. «С кем вы продолжаете плотно общаться из коллег по «Эху»?» спрашивает Сергей Ренко. Ирина?
«С кем я продолжаю общаться плотно?» С Никитой Василенко, с Максимом Курниковым, с Дашей Антоненко, которая была нашим видеопродюсером. Кем я еще плотно общаюсь? Да, с Алексеем Венедиктовым плотно общаюсь. Куда уж плотнее, даже не с Ирой Воробьевой супер плотно общаюсь. Вот с кем, честно говоря, я стала даже общаться больше после того, как вообще «Эхо» закрыли, так получилось, да, что с Ирой мы просто, ну, мы с ней практически каждый день разговариваем. И она, так, знаете, я сейчас вам скажу такую вещь. Я вот, как началась война, я поняла, что я нахожу силы исключительно в помощи. Ну, то есть, когда ты делаешь что-то, как там волонтерство в ночлежке, как там эта ситуация с детьми там, и так далее. И я от этого, ну, это как опора для меня. Но вот в моменты, когда это все уже не помогает, и просто хочется орать и биться головой об стену, мне стоит позвонить Воробьевой, потому что она самый, мне кажется, сильный человек из тех, кого я когда-либо знала. И она может меня вот так вот встряхнуть и сказать: так, соберись, сейчас все будет нормально. Вот, поэтому да, вот с Ирой, наверное, вот так получилось, что плотнее всего. А ты, Максим?
Ну, во-первых, давайте скажем так, что в нашем проекте «Эхо» работает так много людей с «Эхо», что у меня полное ощущение, что я продолжаю просто работать там, где работал. Понятно, что те, кто делает свои каналы на YouTube, мы с ними взаимодействуем, иногда созваниваемся, иногда переписываемся. Даже есть те, с кем я как раз на «Эхе Москвы» практически не общался, а теперь мы регулярно созваниваемся и переписываемся. Вот таким, как-то так получилось. Дальше поехали. Максим, да. На «Эхе» нет отбивок «Эхо Москвы». Вы знаете, ХАЯР ТВ, мы в какой-то момент просто испугались, что Газпром может попробовать предъявить что-нибудь за какие-нибудь свои эти, и решили не дразнить гусей и сделать новые. В конце концов, это было не так сложно. Дальше поехали. Максим, Ира на вас так смотрит, а ваша жена не ревнует? Нет. А как она смотрит? Он просто смотрит.
С любовью.
Да?
С любовью, конечно. Я пытаюсь дорасти до того уровня, чтобы смотреть на тебя, как ты смотришь на Екатерину Михайловну, но у меня пока не получается. Но я работаю над собой.
Я тебя научу потом.
Да.
Есть один секрет. Ну, в общем, да нет, что тут кого чего ревновать, вы чего. Дальше поехали. Так, ждал выхода Максима «Слуха и эхо», чтобы спросить, как ставить лайки в приложении. В приложении ставить лайки, если только приложению. Заходите, если что у вас, если Android, то в этот Google Play, а если в Apple, то в App Store, и там ставьте лайк приложению, что называется, 5 звездочек. А если говорить про то, как пока только через YouTube. Дальше. Mm-hmm. Так, спасибо, спасибо. Вам тоже большое спасибо. Не стоит так обобщать, мы не обобщаем. Где тут именно вопрос? Кто готовит борщ? Я никогда не готовил борщ. Ир, ты умеешь готовить борщ?
Да, это не мое самое лучшее блюдо в исполнении меня, но я могу приготовить борщ. Могу, но я люблю мамин борщ, поэтому, когда мне получается поесть мамин борщ, то это, конечно, наслаждение. А так не то, чтобы я... Вот. Я, конечно, никак не вегетарианец, как Максим, но я мясо не очень люблю, в принципе, поэтому... А боже, без мяса, но это уже что-то странное.
ВВМ, Москва, 38, спрашивает, как вы относитесь к письмам в защиту олигархов?
Ты знаешь, наверное... Я, наверное, смотря каких олигархов, олигархи же разные тоже. Олигархи бывают разные. Я вот, например, знаю одного олигарха, который сейчас очень старается помочь в одном благородном деле. Написала бы я письмо в его поддержку, возможно, написала бы. Вот. Но я просто считаю, что вы, понятно же, на что вы намекаете, я просто считаю, что нужно быть последовательным. Вот и все. То есть если ты говоришь, если ты поступаешь непоследовательно, то выйди и обоснуй, убеди всех, что почему ты так... Мы все прекрасно поняли, о чем вы говорите. Максим, а ты хочешь что-нибудь сказать?
По поводу писем, ну, я думаю, что письма в защиту кого бы то ни было лучше, чем письма, как сказать, с обвинением кого бы то ни было. А в принципе,
доносы.
Да, лучше делать публично и, как говорится, от души, а не угу. за какие-то непонятные профиты. Угу. Дальше поехали. Максим, спасибо вам за встречу с Людмилой Улицкой и Екатериной Шульман. Да, спасибо вам огромное. Действительно, одно из вот, последнее, которое у нас было интервью с Людмилой Улицкой, мне тоже, честно говоря, безумно было интересно ее слушать. Дальше. Ира, для вас была важная новость про трибунал, учитывая вашу работу по украинским детям?
Да, я, вы знаете, просто столько в последнее время... С одной стороны, я очень рада, что очень много начали говорить на эту тему, потому что я про это говорю с середины осени. Я обычно, ну, я старалась об этом говорить в кулуарах, да, за кадром, что говорить, чтобы, не дай бог, там не навредить никому и не засветить ничью фамилию и так далее. Вот, я рада, что об этом начали говорить, но я вам скажу так, что это абсолютно сейчас будет не журналистское высказывание, что огромное количество материалов очень сильно мешает работе волонтеров, которые там помогают, очень сильно мешает. Все в какой-то момент просто все смешали в одну кучу, а там, чтобы вы понимали, ну, мне кажется, главное, что нужно понимать, что дети, которые оказались на территории Российской Федерации, попали туда двумя путями. Есть одни дети, которых вывезли насильно, а есть другие дети, которых родители отдали добровольно. И они оказались просто по разные стороны, mm-hmm. когда, соответственно, ВСУ освободили свои территории обратно. И нужно вот это вот четко понимать, что есть вывезенные дети, среди которых есть сироты, и есть наверняка дети, у которых есть родители, и есть... другие дети, которых родители добровольно отдали, когда Российская Федерация оккупировала там определенные территории, да, и с ними тоже сложности были, как их вернуть. Вот я лично занималась вот этими детьми, которых родители добровольно отдали. Вот. Но это нужно. А просто все смешали в одну кучу, называют там какие-то цифры, при том, что цифры неизвестны, никакого реестра нет. Сейчас я знаю, что люди очень стараются определенные, чтобы, значит, сделать этот реестр, чтобы хотя бы понимать вообще количество детей, чтобы заявки какие-то от родителей получать. Тем более там были такие высказывания, что если родители попросят детей назад, то мы... Ну, это я сейчас интерпретирую, да, но были такие высказывания, если дети попросят родителей назад, то мы их обязательно вернем. Соответственно, чтобы родители попросили детей назад, должен, ну, они куда-то должны обратиться. Куда именно должны они обратиться, не понятно, потому что лагеря, в которые обращались волонтеры, юристы и родители, посылали всех к чертовой матери. Вот, поэтому нужен какой-то, ну, то есть какая-то прокладка нужна, которая, значит, поможет вот этому воссоединению, тем более, как утверждает Российская Федерация, при том, что я не особо доверяю, конечно, их высказывания, они вроде как готовы возвращать детей. Ну, дай бог, что я вам могу сказать. Поэтому новость, она, ну, да, ну, честно говоря, меня она больше повеселила, эта новость, вот, про трибунал. Ну, посмотрим. Как, у нас, по-моему, с тобой в эфире Илья Новиков говорил, что Гаага не то место, в котором должен будет оказаться Путин. По-моему, не Гаагский суд, а какой-то другой он говорил. Не Нет, не помнишь? Мне кажется, он утром, да.
Анастасия Леонтьева спрашивает меня, как, Максим, как вы вывозите такие масштабные проекты, откуда силы? Сил нет, но мне очень везет с коллегами, с командой, которой мы это делаем, поэтому вроде бы получается. Дальше поехали. Биль, серебряную кнопку еще не дали? Знаете, не прислали серебряную
кнопку. А за сколько серебряную присылают?
За 100 тысяч.
Но они долго присылают.
Ну, придет. Кому-то быстро приходит, кому-то медленно. Дальше,
придет,
дальше.
Не переживай.
Это я не переживаю.
Тебе сразу золотую пришлют, надеюсь.
Дальше. Давай вот так сделаем. Где Алексей Нарышкин, спрашивает тебя?
Насколько я знаю, на Коммерсант.фм работает. Но я не знаю, поскольку я Коммерсант.фм не слушаю, простите, ради бога, никого не обидела, надеюсь. Не знаю. Я была в Москве, сейчас никакое радио там не слушала. А потому что нечего слушать. Эхо Москвы же нет больше. Не вещает. Только теперь приложение Эхо можно слушать как радио. Всем советую. А, тут дальше. Меня, прости, тут кто-то меня спрашивал про держу ли я связь с Ильей Яшиным, ну да. Как, насколько можно держать связь с Ильей Яшиным. Я вот сейчас была в Москве, виделась с родителями Ильи, виделась с адвокатами Ильи, ну и только в письменном виде можем поддерживать с ним связь, отправлять друг другу письма, что мы делаем довольно часто. Вы тоже, кстати, можете написать Илье письмо, вот, он будет рад через ВСИН письмо, все очень быстро и просто работает. И более того, Максим, ты же знаешь, что есть ВСИН фото?
Да.
Да, это же прекрасно, там, по-моему, еще на сайте...
А как он работает, расскажи.
Ты, ну, как в СИН-письмо, только ты можешь фотографию отправить. Ты просто фотографируешься и прикрепляешь фотографию, а фотографию распечатают и дают. Там еще была какая-то, когда я последний раз заходила, там была фраза, там, все для вашего удобства, ну, вот как-то вот так вот, все для вашего удобства. Это очень мило. Вот. Но это очень просто работает, поэтому вы можете даже какие-нибудь фотографии отправлять, только приличные отправляйте, неприличные вряд ли дойдут. Поэтому. Хотя... Да, можете попробовать. Вот, но пишите, Илья хорошо, он подкачался, боится, что он растолстеет. Там еще же есть скин-магазин, можно заказывать еду. Вот, все друзья ему заказывают еду, он говорит, что у него там уже полкамеры, весь холодильник забит едой. Так что он в порядке, и, как обычно, всем всегда передает привет через письма. Так что он в порядке.
Дальше спрашивают тебя, ну и меня, Нина спрашивает, Ирина, Максим, смотрели ли интервью Дудя с Кузнецовым? Нет. Ты знаешь, что он Алексея Кузнецова взял интервью?
Нет.
Я шучу. Не у Алексея Кузнецова, у актера по фамилии Кузнецов, но я не помню, как его зовут.
А я бы не удивилась. Я вообще считаю, что Алексей уже, в принципе, Юрий Дудь мог бы взять интервью.
У Алексея
Кузнецова. Юрий на заметку.
Согласен.
Абсолютно.
Согласен. Давай ты сейчас посмотришь еще вопросы, а я сделаю первую рекламу. Ты знаешь, я, кстати, подождите, сначала даже не про рекламу, я всегда думаю, как начинать и каким языком говорить.
Ну-ка.
Вот. Ну, то есть надо подобрать правильный язык всегда. И вот сегодня как раз Магазин shopdiletant.media предлагает книгу «Язык Третьего рейха». Наблюдая за тем, какие слова и обороты употребляются в средствах массовой информации и объявлениях, Виктор Клемперер следил за тем, как меняются языковые привычки в обществе, как язык влияет на массовое сознание. Этот феномен получил латинское название «lingua tertii imperii», то есть «язык третьего рейха». Так что, дорогие друзья, на shop.diletant.media приобретайте «Язык Третьего рейха» и будете разговаривать в ногу, так сказать, со временем. Об еще одной книге я скажу чуть попозже.
Хорошо. Спрашивают меня, бывали ли я в ночлежке, когда приезжала. Да, это я более того вам скажу, я с утра, я прилетела рано утром, я поспала 1 час, поехала, как раз записала программу. И вечером я уже была в ночлежке, меня просто туда впихнула Ира Воробьёва невероятными усилиями, потому что расписание готовится за неделю, и чтобы мы с ней вместе вышли в смену, как обычно. Да, это так что я в первый же день своего приезда в Москве волонтерила в ночлежке. Донатьте ночлежки, если у вас есть такая возможность. Очень хорошее дело сделать. Вот.
Да, тут много вопросов, знаешь, про Берлин, типа... Хорошие рестораны такие, сякие. Я вот не тот человек, который может порекомендовать хороший ресторан. Вот у Венедикта спрашивать, у него всегда есть любимые рестораны в любом городе. Вот это вопрос к нему, это не ко мне. Ты что-то хотел сказать?
Я вообще не знаю ничего. Если еще какой-нибудь бар меня бы спросили, я бы сказала, при том, что у меня, как говорит, я не помню название, но знаю, что... наверное, самый модный бар, почти, один из самых модных баров находится в 1 минуте ходьбы от места, где я живу, соответственно, максимум в 10 минутах от тебя. Вот. Это единственное, что я знаю, просто потому что это рядом с домом. Но я никуда не хожу, спортзалы могу порекомендовать, а вот места, где питаются люди, не очень.
Ну, ты знаешь, что пишут, вмонтируйте в приложение возможность ставить лайк. Я, честно говоря, не знаю, как и не понимаю, там, как это, зачем, но точно можно поставить лайки на сайте. На сайте под расшифровками эфиров и вот под публикацией эфиров, вот там точно можно ставить лайки, и там я уже вижу, там прям сразу видно, какие материалы сразу, знаешь, выстреливают и читаются, а какие...
Там тоже свои алгоритмы, как...
Там тоже есть лайки и дизлайки. Таким образом можно согласиться или не согласиться с посылом, который там в этом тексте. Особенно это, конечно, классно работает с постами. Когда какой-нибудь пост, и там прям сразу видно, что много и плюсов, и минусов. Это прям то, как мы любим, соответственно. Какие там еще вопросы задают?
Ой, ну, в очередной раз спрашивают, где Алексей Нарышкин, спрашивают, как я снимаю стресс, никак его не снимаю, мне кажется, его сейчас никак не снять, как бы ты ни пытался. У меня не получается, если вы знаете, как снять стресс, посоветуйте мне, я не понимаю, честно говоря. Так, что дальше? Тут, знаешь, между собой разговаривают люди, бывает, переписываются о чем-то с вами. Нет, я только рада.
Я только еще скажу, что тут спрашивали, будем ли мы завтра затрагивать тему мемориала. Мы планируем, я надеюсь, что там все получится. По крайней мере, наш продюсер над этим работает, чтобы у нас был прямо вот гость, которого мы очень хотели бы заполучить. И мы, конечно, эту тему планируем, но вообще, надо сказать, что пока те гости, которые есть, прям давненько не было, что называется, такого набора. Но я еще раз скажу, что от Алексея Кузнецова будет бомба в этот раз просто. Дальше. Здравствуйте. Также на сайте нет аудиодорожки программы Высоцкий. Очень сложно успеть в прямом эфире послушать. Приложение можно ли добавить? Вы знаете, дело в том, Надя, что программа Высоцкий доступна в платном режиме на Планета.ру у
Антона Ореха.
Да, у Ореха. И мы договорились с Орехом, что мы в эфир программу ставим, но в бесплатный доступ аудиодорожку не выкладываем. Я думаю, вы понимаете, почему. И поэтому старайтесь в прямом эфире ее ловить. Программа есть, передач. Соответственно, вы по программе передач посмотрите, точнее, послушайте в прямом эфире, как на старом добром радио. Угу. Дальше. Ирина, где вы теперь живете?
Вообще в Берлине. Ну, так странно говорить, Ира, ты где живешь? В Берлине. Я не привык. Вот ты привык?
Нет.
Я нет.
А, Я, ты знаешь, причем удивительно, вот меня спрашивают, скучаю ли я по Москве, у меня как-то теперь ментально я живу вот в России без привязки к конкретному городу. В России, головой я живу ментально в России, но без привязки к конкретному городу. Дальше, Ирина, какое ваше любимое место в Ереване?
Боги. Не знаю. Вот вы мне тоже задали вопрос. Ты никогда не был в Ереване?
Никогда. Прости.
Надо тебя свозить.
Мне кажется, зовут, ты знаешь, с фильмом. Вообще у меня в предстоящий месяц очень много поездок будет с фильмом по разным городам. Много где его хотят показать и устроить такое, знаешь, обсуждение. Вот, поэтому я много куда буду ездить. И если я правильно помню, там Ереван стоит как вариант куда-то там на июнь. Но я не знаю, в итоге...
Ой, будет как жарко.
Да?
Но зато будут такие фрукты, будут ты просто там... Рай для тебя будет вегетарианский.
Дальше поехали. Так, Максим, какие ваши любимые места в Берлине, кроме Тиргартена?
А у тебя Тиргартен любимое место в Берлине?
Да нет, но я его там, по крайней мере, был.
Понятно.
Вы знаете, я пока, в общем... Просто вот хожу, мне нравятся улочки, которые там, где остров музеев, и вокруг него, вот мы там как раз с Ириной живем недалеко, вот как-то вот в тех местах мне нравится, по крайней мере. Дальше.
Там очень уютно, да.
Дальше, самый популярный вопрос, конечно, Иришка, что с рукой, понимаешь, вот тут.
Но это пересмотрите уже... начало, пересмотрите да, на начало.
Максим, да. Смотрите ли «Разворот с Лизами»? Как их рубрики нравятся? Вы знаете, не всегда. Во-первых, если я не смотрю, я слушаю через приложение, так же, как и Плющева. Когда иду куда-нибудь, особенно по утрам, да, я вставляю наушники, и это очень удобно, потому что в кармане телефон, у меня нет этой подписки на YouTube, чтобы это дело можно было делать как бы в YouTube. Поэтому я использую приложение «Эхо», и я слушаю. То, что я слышу, мне чаще нравится, чем не нравится. Но вот так, чтобы прям следить за рубрикацией. Вы знаете, я даже когда начал вести утренние развороты на «Эхе Москвы», я постарался ограничить немножко прослушивание других, потому что иногда это вредит. Я вам объясню, почему. На самом деле, очень страшно повторяться. Очень страшно повторяться. Очень не хочется повторяться. Вот, допустим, кто-то какую-то тему взял, а ты тоже эту тему хотел взять, да, и ты ее не берешь. А на самом деле это большая ошибка, потому что аудитория часто не пересекающаяся. И то, что тема какая-то была уже обсуждена, это не значит, что ее больше не надо трогать. А более того, даже если кто-то уже слышал, ее надо тронуть с какой-то другой стороны. А вот, ну, как бы срабатывают какие-то такие дурацкие механизмы. Я понимаю, что это моя проблема, а не проблема тех, кто еще работает, или тем более тех, кто слушает. Поэтому я знаю, что мне лучше, вот я, по крайней мере, за день, за два до наших эфиров с Ириной стараюсь лишний раз другие эфиры не смотреть, чтобы вот не повторят, ну, и с одной стороны, ну, то есть не думать, что я повторяюсь, вот так.
Да, да, но я возьму 51-ю, наверное. Но я дружу с Лизой Уазерсон, вообще я часто слушаю ее эфиры, вот я сейчас в Москве была у нее в гостях, мы с ней обсуждали, как я запустила как раз там хэштег у них в комментариях, я мой Ереван, ты, наверное, не знаешь, о чем идет речь, Максим.
Андрей,
ты, наверное, не слышал.
Ты, наверное, не слышал. Прости, я тебя сейчас не слышу, потому что я начал читать вопрос, а ты знаешь, что я однозадачный.
А, да, я говорю, что во время эфира Лиз как раз одного из утренних я запустила хэштег «Я мой Ереван». Ты, наверное, не смотрел этот эфир, ты, наверное, Нет. не знаешь, о чем идет речь. Да, там был у них молодой человек, который работает в службе доставки Wildberries в связи со скандалом с Wildberries. Ты про это наверняка знаешь, слышал, да, там всю прошлую неделю перемел. Да, и он просто в какой-то момент сказал, что его другу пришлось переехать жить в Ереван. А вы себе представляете вообще, что такое Ереван? Ереван сейчас как Бахмут, сказал он в эфире. Вот, и да, 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 вот у меня было примерно... Я поперхнулась кофе, написала хэштег, в чат «Ямы Ереван». Лиза начала говорить: «Извиняйтесь, срочно». На что этот молодой человек сказал: «Ну, у нас же в стране свобода слова». Тут я поперхнулась кофе второй раз. Вот и вечером пошла с Лизой выпивать. Вот такая вот история.
Да. Андрей Динарцев спрашивает меня: Максим, вы реально так ненавидите СССР? Вы знаете, нет, я не ненавижу СССР. Я к нему отношусь хладнокровно, просто констатирую, что это один из самых бесчеловечных экспериментов над людьми, который был когда бы то ни было, но никакой ненависти к СССР я не испытываю.
Согласна.
Не хватает музыкальных эховских ночей. Ну, смотрите, мы запустили программу с Борисом Гребенщиковым. Она не ночью.
В воскресенье.
Она не ночью выходит, да, а днем. Но ее можно с сайта слушать ночью, и мы ее, кажется, ночью повторяем или будем повторять.
Угу.
А второе, ну, это пока еще секрет, но давайте я скажу, что мы договорились с Ромой Либеровым.
О-о-о.
Да, что он...
Он был гостем нашего эфира. Кто?
Да, он сделает программу, которая будет посвящена на стыке поэзии как раз. Да, этого поколения поэтов, которые уехали из России, и тех музыкантов, которые уехали сейчас из России, они сделали альбом, как вы знаете, после России. Не буду раскрывать всех, что называется, секретов, но, скорее всего, в апреле такая программа у нас стартует, и мы ее сделаем ночной.
Роман потрясающий рассказчик. Его невероятно интересно слушать.
Он настаивает, что все-таки Рома, а не Роман.
Рома, прости. Да. Прости, Рома, да. Но потрясающий рассказчик.
Да, он потрясающий рассказчик, это правда. Ну и, в общем, проект у него получился интересный. Вот такой анонс. Дальше. Вы вегетарианец? Нет, я не вегетарианец, я просто не ем мясо. Просто мне кажется, что вегетарианец – это какая-то прям, ну, набор правил, там то не есть, это не есть. Я просто не ем вот мясо животных. Дальше, поехали.
У меня спрашивают, сколько мне заплатили за рекламу моющего средства, которое, да, я давайте не буду называть, которое у меня было за спиной. К сожалению, нисколько. Я, видите, извините. Тут вот я предупреждала, что такое может быть, да, но...
Меня спрашивают, Максим, как вам понравилось в ночном стриме у Саши?
Я смотрела.
Ира, вы хотели бы поучаствовать, если вас Саша позовет? Вы знаете, Валентин, у меня есть, к сожалению, большой недостаток. Он выработался со времен моих там, 24-28 лет. Дело в том, что я работал тогда на «Эхе Москвы» в Оренбурге, а параллельно я работал заместителем директора компании, в которой был, в числе прочего, ночной клуб. И у меня был такой график работы, то есть каждую пятницу, субботу, в ночь с пятницы на субботу я работал там в ночном клубе до примерно 6 утра. А каждый будний день я, соответственно, вел утренние эфиры. Каждый будний день. С понедельника по пятницу. И в какой-то момент я надорвался. И с тех пор, вы знаете, каждый раз, когда я вот так не сплю ночь, я очень тяжело восстанавливаюсь. Поэтому прямо скажу, вот любое смещение графика для меня стресс. А так как на утренние эфиры приходится вставать рано, когда мы с Ирой ведем утренние эфиры, мне приходится где-то в 5 утра по Берлину, ну там 5:20, то я прямо настраиваюсь, я каждый день так встаю. То есть, потому что туда-сюда менять график для меня еще хуже. И я каждый день встаю, ну, самое позднее, 5:30, 5:45. Поэтому для меня это было немножко тяжело, и те, кто смотрел, тоже там критиковали меня и, наверное, задело, критиковали, что я к концу сдулся. И действительно, последний час я потом перемотал, посмотрел, я вот такой вот был. А был довольно такой тоже насыщенный, тяжелый день, поэтому вот такие у меня впечатления. А уж понравилось, не понравилось, это вы пишите.
Я могу сказать, что я с таким удовольствием смотрела, конечно. Я просто вообще обычно не смотрю, но поскольку там был ты, Максим, я просто на одном дыхании, собственно, включила, лежа на разных процедурах, и просто все послушала. Я получила невероятное удовольствие, поэтому ходи еще, если тебя зовут. Не накануне нашего с тобой эфира, но ходи еще. Я получила невероятное удовольствие.
А я, кстати, шутил, Саша, говорю, давай сделаем в то время, когда у нас как раз утренние эфиры, представляешь?
Переходить из одного в другой.
Переход.
Закольцевать. Да.
Я, правда, не представляю, как Плющев так перестраивается. чуть не сказал, в его-то возрасте.
Но вы, на самом деле, я могу сказать,
не понимаю,
что вы...
как он это делает. Для меня это очень...
Вы показываете какую-то вообще невероятную работоспособность. Это, ну, меня это восхищает. Я, потому что так не могу. Посмотрю на вас, вы, конечно, утром, днем, вечером, выходной, понедельник, пятница. Это все как не включишь везде, либо ты, либо плющи.
Тут спрашивают, кто ведет футбольный клуб. Футбольный клуб ведет Василий Уткин, просто в другом формате, но он делает его, да, он у нас на эхе тоже выходит. А вообще, на самом деле, это удивительно. Я когда каждый день смотрю сетку, которую мне присылает наш Ксюша, который тут тоже как раз, да, занимается сеткой, я каждый раз вижу, думаю, боже мой, это прямо вот эфир эхо, каким он был. Это удивительно просто, как быстро это все вжух и восстановилось. Дальше поехали. Свободу Алексею Навальному. С этим не поспоришь. Дед Дмитрич опять встает по среднеевропейскому времени. Тут только секрет в том, Дед Дмитрич, где вы при этом находитесь. Дальше поехали. Плющев днем спит. А я, вы знаете, ник-ник, не умею спать днем. Вот,
я тоже не могу.
Вот я так завидую людям, которые умеют спать днем. Это просто, просто фантастика. Дальше. Что еще напишет трудоголик Максим?
Да.
Вы знаете, трудоголик именно в том смысле, это нехорошо. Это очень плохо, потому что я не умею отключаться от работы и не умею отдыхать. Это моя зависимость. Дальше. Ира, вы проговорились по поводу теперешней жены Максима. Неужели он смог завоевать саму госпожу Ше? Я не понимаю, о чем
что?
Речь. Просто придумывайте альтернативные вселенные.
Да, не понимаю.
А если не секрет, каким образом утверждаются темы с Кузнецовым? По-разному бывает. Иногда я прям придумываю. Иногда, вы знаете, прям вот он рассказывает что-то, а я понимаю, что вот она тема, и пишу ему прямо во время эфира. А вот чтобы не забыть. Но это редко бывает, потому что я не умею писать во время эфира. Я так завидую как раз в этом смысле Ире там, и Саше Плющеву, которые прямо во время эфира переписываются. Это как бы что-то совсем сверхъестественное должно произойти, чтобы я так не писал. Например, пришла какая-то тема, которая мне показалась в этот момент очень важной. Вот. Чаще всего мы предлагаем друг другу, накидываем, иногда созваниваемся и прям долго говорим. И как бы, а иногда бывает так, что прям кто-то один кому-то другому пишет, и мы понимаем, все, вот просто это вот то, что нужно, это идеально. И вот так это происходит. В этот раз предложил две темы Алексей Валерьевич. Вы знаете, как навстречу я что-то предлагаю, потом и в итоге рождается вот что-то.
Рождается что-то, о чем я узнаю в эфире.
И это просто будет потрясающая штука. И я прямо жду завтрашнего утра, честно я вам скажу. Окей.
Я рада.
Дальше. Чего там уметь? Ложишься и спишь. Имеется в виду днем спать. Эх, если бы все было так просто.
Если бы так просто, да.
Так. Ира, зачем вам очки?
Зачем вам, я не знаю что, зачем вам туфли? Ну, послушайте, ну это какие-то что за вопросы такие странные. Глазки болят у меня. Вас такой вопрос, ответ устраивает?
Дальше. Андропов, это что-то там друг с другом, это я не понимаю. Согласны ли вы со мнением о вине всех россиян в войне? И как с аргументом, что если бы россияне не были за войну, то она бы давно закончилась?
Ну, отвечай.
Ты не хочешь сначала попробовать? Нет? Ну, давай я скажу.
Ну, послушай, я против коллективной вины, но мне это не близко.
Я просто считаю, что коллективная ответственность, конечно, есть. Она просто по факту есть. Не то, что типа хотим мы, не хотим, признаем, не признаем, мы так или иначе все будем отвечать. За это и уже отвечаем. Угу. Вот. Поэтому коллективная ответственность есть. Вы знаете, вот такой исторический счет получают те, кто осознает его, многие просто его не осознают. И Б, не всегда ты понимаешь, что это счет за вот это. Uh-huh. Потому что, например, та же революция 17-го года, которая произошла, она на самом деле за очень много всего, что, видимо, поколением, которое это допустило, не осознавалось как таковое. Ты знаешь, я просто много, как ты знаешь, думал и встречался просто сам, потому что пережил этот момент, вопрос национального всего на территории бывшей Российской империи. Хочу сказать, конечно, это удивительно, насколько, например, по этой теме русские в широком смысле, да, эти русские могут быть евреями, русскими, украинцами даже, которые просто идентифицируют себя уже больше с российской государственностью, так или иначе, насколько они близоруки в вопросе национальных республик, которые находятся на тех территориях, где они жили всегда, да, это прямо меня расстраивает. Я чувствую, что вот за это будет наша такая коллективная ответственность, что вай-вай-вай-вай-вай. Угу. Дальше поехали.
Да, если здесь ответ прекрасный, зачем мне очки, чтобы варить борщ, это вот знаешь, пример. Да, вот какой вопрос, такой ответ. Или нужны очки, чтобы варить борщ.
Далила спрашивает, будет ли завтра утренник с Максимом и Ириной? Да, будет завтра утренник с Максимом и Ириной. И воскресенье утренник. Тоже будет утренник. Я, кстати, обращу внимание Ирины в том числе, что в Европе будет переводиться время в субботу на воскресенье. И нам очень важно так соблюсти, чтобы в субботу мы и воскресенье не перепутались там. Дальше. Как общаетесь с берлинцами? Знаете немецкий или вполне хватает английского?
Ох, я говорю по-английски со всеми. Я знаю немецкий очень плохо. Я его учила много лет назад, так и не выучила ровно так же, как и французский учила и не выучила. Вот, поэтому я говорю со всеми по-английски. К счастью, в Берлине все говорят практически на английском языке. Ты, Максим? Но ты учишь немецкий.
Я учу немецкий, но пока мне не хватает так, чтобы прям общаться. Этого хватает, чтобы там в магазине что-то там сказать или в кафе. Но вот так, чтобы прям общаться, пока не хватает. И поэтому, конечно, я перехожу на английский. Немцы в Берлине очень, ну, по крайней мере, в основном мне такие встречались. Очень в этом смысле приветливые. За попытку хотя бы говорить по-немецки как-то очень приободряют. Как говорят, здесь, в Берлине, немцы почти все свободно владеют английским, очень легко переключаются туда-обратно. Интересно, что когда вот в работе вдруг кто-то понимает, что он забывает какое-то английское слово, говорит это слово по-немецки, а ты его понимаешь лучше, чем английское, потому что очень многие слова из немецкого в русский перекочевали, mm-hmm. и это получается такая забавная штука. Ну и плюс ко всему, если это немец, который хоть немножко знает русский, он всегда тебе это продемонстрирует, он всегда это скажет. Есть одно слово, которое запомнилось, видимо, всем ГДРовским школьникам, и которое они очень любят говорить, показывая, что они немножко знают русский язык, потому что это слово им давалось очень трудно. Знаешь, какое, Ир?
Ну-ка.
Достопримечательность. Это просто слово, которое они говорят, как вообще, что... При том, что, в общем, немецкие слова часто многосоставные. И,
да.
Но слово «достопримечательность» их просто очень веселит. Дальше поехали. Максим, как вы относитесь к украинским беженцам? Алекс спрашивает, ну а как можно относиться к украинским беженцам? Во-первых, с сочувствием, во-вторых, с пониманием и с какой-то поддержкой, когда приходится ее оказывать. Дальше. Ребята, все равно вам придется учить немецкий. Русский только в Берлине округе знают. Ну, конечно, надо учить немецкий.
Не, ну, конечно, надо. Я вообще за то, если ты переезжаешь в какую-то страну, то, конечно, хотя бы из уважения к людям, культуре этой страны нужно попытаться хотя бы выучить язык. Хотя бы на каком-то примитивном уровне, чтобы, да, как-то изъясняться. Вот. Да, действительно, зажали нам лайков, я тебе скажу. Надо было как-то...
Пишите лайки. Вот от Димы Цыганапова я надеюсь точно получить лайк. Вот он пишет, англичане не ответили ни за опиумные войны, ни за геноцид индийского, африканского, американского коренных народов. А это миллионы жертв. Только русские по жизни должны каяться и платить. Дима, ну вы плохо знаете историю. Во-первых, не всегда те или иные страны и народы отвечают вот так в прямом. Да? Вот был какой-то суд и, соответственно, ответили. Англичане много за что отвечают до сих пор, и много за что расплачиваются до сих пор. Ну а уж утверждение «только русские по жизни должны каяться», думаю, что вы как минимум не слышали о Второй мировой войне и судьбе такой страны, как Германия, например, во Второй мировой войне. Я надеюсь, что вы на примере той страны, которая называется до сих пор, но, конечно, не является такая Российская Федерация, этот урок, который вы не выучили вместе с президентом Путиным, Дима, вы не выучили этот урок, к сожалению. И, к сожалению, нам всем придется увидеть повторение этого урока вот, для двоечников. Но вот, к сожалению, так бывает.
Дальше. Там есть прекрасное сообщение от Марии Хам. Попробуйте сказать это слово по-немецки, не слабее достопримечательности. И написано на немецком, я никогда в жизни это не прочитаю. Может быть, ты бы смог, конечно.
Максим. А я не вижу, к сожалению.
Да? Ну ладно.
Но у нас время заканчивается эфир.
Уже все.
Да, на новости на Эхе слушайте, ставьте лайк этому видео. До завтра в утреннем развороте. Пока.